Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир. И сегодня с нами наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем о безответной любви. Наша тема звучит как «Безответная любовь. Как справиться с чувством?» И признаюсь сразу, я не понимаю безответной любви во взрослом возрасте, когда человек себя, ну что ли, мучает безответными чувствами, потому что для меня любовь – это диалог. Вот. Если на том конце провода молчат или отворачиваются, это вообще странно. Как тогда может вообще возникнуть чувство, если это химия, если это взаимообмен эмоциями? Да? Ну, понятно, что в детском возрасте, там, скажем, я могу свои переживания безответной любви только к детскому возрасту отнести, к подростковому, когда мы себя познаем, как мы вообще чувствуем, что мы можем чувствовать, какие-то симпатии первые. Но это наравне со звездами там, телевидения или книжными героями. И так примерно и нравятся какие-то люди, мальчики, там, в моем случае, и ты себя пробуешь. И скорее, там, если тебе не отвечают, это вызывает грусть или досаду, но потом ты через какое-то время переключаешься. Но во взрослом возрасте осознанно страдать, поддерживать какие-то чувства в себе, это для меня вообще непонятно. И поэтому будем пробовать разбираться, зачем люди поддерживать в себе безответную любовь, как она возникает и почему. Почему люди годами в этом находятся, мучаются, страдают. Уважаемая аудитория, пишите, сталкивались ли вы с безответной любовью. Как если вы ее переживали, как это чувство оставило вас, как вы действительно справились с этим чувством, что у нас и написано в теме, будет очень интересно узнать. Вот. Ну, наверное, вы, Юрий, расскажите мне, почему вдруг взрослые люди облекают себя добровольно на страдания?
Я думаю, сейчас вы меня спросите, расскажите про свою безответную любовь. Нет, ну, вообще вариаций очень много безответной любви, достаточно много. И вам можно позавидовать, Людмила, что вы как-то вот не склонны к аккумуляции таких чувств и к страданиям, соответственно. Но все, наверное, не все. Кто-то читал Стефана Цвейга «Письмо незнакомке». Вот, это такое хорошее произведение. Можете почитать, оно прям читается. Оно не такое большое. Читается на улет. Там вот девушка описывает, как она была влюблена. И очень так прям, Цвейг прям, смачно, красиво пишет. Ну, безответная любовь – это тоже чувство. Оно достаточно романтическое чувство. И как я сказал, уже вариаций это бывает очень много. Ну, например, человек же может влюбиться, например, к какому-то недоступному объекту, да, там Филипп Киркоров, например, влюбиться и любить его, будучи замужем, любить Филиппа Киркорова. Есть такие женщины, которые любят Филиппа Киркорова, и будучи замужем, они воспитывают детей, но вот у них есть часть их сердца или часть их жизни, где вот есть Филипп Киркоров, куда они ходят на концерты, где они любят его, и как-то вот в тихорца где-то проливается.
Им неплохо ведь от этого, я думаю.
В принципе, ведь поймите, что безответная любовь, даже человек, когда страдает, это человек от этого тоже получает какие-то дивиденды. Потому что вот мы думаем, что человек страдающий, это очень плохо. А есть люди, которые, они страдают, потому что в этом они находят определенный кайф. В этом они находят определенные, какие-то переживания. И это им нравится. Вот как бы это чуждо нам не казалось, но человек страдает, и он хочет страдать. И ему нравится страдать. И поэтому он не хочет выходить из этой страдальни, так ее назовем. И он пребывает в ней, периодически страдает, придумывает себе, вновь страдает, выходит и опять в эту пучину головой. И вот так вот и живет. И никак из этого круга порой... Если человек сам не захочет, его оттуда и не вытащит.
Я понимаю литературу, там тот же Онегин и Татьяна, это вот все тоже, это безответная любовь. Но в том плане, да, что они как-то разделены светом, все это вот такое. Но... Как ты можешь любить кого-то, к кого ты не сможешь узнать. Даже если это коллега по работе, там, допустим, да, вот он работает в другом кабинете, и вы там сталкиваетесь возле аппарата с кофе, но ты никогда не узнаешь, какой это человек. И долго, годами поддерживать себе образ, получается, ты не знаешь, какие у него привычки, ты не знаешь, как он смеется, как он плачет, ты не знаешь, кто это. То есть, по сути, безответная любовь – это поддерживание, влюбленность в образ, бесконечное вот это вот все. Нет возможности даже...
Ну, а зачем человеку воображение? Ну, у человека же есть воображение.
Есть.
Вот кто-то использует воображение, а кто-то не очень... А кто-то очень... Кто-то использует, а кто-то не использует. Вот люди, у которых есть безответная любовь, они очень используют воображение.
То есть это...
Они вам все рассказывают.
Получается, определение безответной любви – это интенсивное переживание фантазии о ком-то, да? Ну, мы так фантазируем.
Ну, это интенсивное переживание, это фантазийность, это страдание, это чувство. Ну, вообще безответная любовь – это, прежде всего, чувство. Потому что вы сейчас, вот когда вы говорите о любви, вы же говорите там и о действиях, и о каких-то рациональных вещах, и так далее. Вы пытаетесь как бы вот более приземлить это все. А вот безответность – это уровень облаков.
Угу.
Как у певицы Тины Карель есть такая песня «Выше облаков». Ну, вот это там, где-то выше облаков, это все там. И поэтому мужчин, наверное, меньше с безответными любовями, будем так говорить. Но женщина, да, переживает, страдает, потому что хочется любви. И когда человек находится в безответной любви, по сути говоря, он находится в любви. Пусть она не такая, как бы хотелось, но это любовь. Я нахожусь в этих чувствах, у меня есть эти переживания, у меня есть вот в голове этот там образ мужчины, о котором я думаю, с кем я просыпаюсь, с кем я ложусь, и у меня вот что-то, то злость, то у меня сожаление, то я себя пожалела. Понимаете, это же там, ну, там такое все происходит, и своеобразное, интересное в голове и в сердце. Это же там не сказки сказать, не пером описать, бывает даже так.
То есть безответно влюбленные, как и влюбленные ответно, стремятся не к страданиям, а к связи, да? Ну, то есть они равны.
Все по-разному. Угу. Все по-разному, понимаете, кто-то... Ну, ведь кто-то понимает, что вот он любит, например, образ, да? Или, например, есть реальный человек в офисе, вот вы сегодня упомянули, в офисе есть директор, которого я люблю, у него там есть жена, у него есть дети, и вроде бы он такой счастливый. Но я люблю этого человека, и я подогреваю эту любовь. То есть я тут вот подошла, здравствуйте ему сказала, тут я там, подошла, там что-то спросила у этого человека и так далее. Там же, ну, подогревающие вещи, они нужны. И человек, вот из, там, если там начальник-директор посмотрел, и здесь уже пошел конструкт, человек все уже наконструировал что-то и так далее. И так это можно подпитывать себя очень и очень долго. И люди живут в этом состоянии. И не то, что, ну, как вам сказать, не то, что им это нравится, но за неимением, по всей видимости, наилучшего, и так... Или, например, может быть, муж, как я сказал сегодня уже, да, и он, там, женщина любит Филиппа Киркорова, но может, она как бы любит, и как бы и не любит его. И даже разбираться с этим не хочется, поэтому что-то вот такое сверх какой-то образ мнимый такой есть, и я вот в этот сверхобраз, я туда погружаюсь, и мне с этим сверхобразом хорошо. И даже люди, когда занимаются сексуальными отношениями, то есть в голове это нереальный мужчина, а в голове именно тот, которого я люблю. И поэтому вот это вот интересные проекции происходят.
То есть если муж мне не дарит цветы, ладно, зато Киркоров мне песню споет. Да? То есть, как-то
Киркоров поет песню, я ему сама цветы подарю, если он на меня взглянул. И там я прорвалась там, к сцене, он взглянул, а если мне удалось там как-то там прикоснуться к ботинкам, и все, и человеку много не надо. И остальное все деконструируется, остальное все достроится. Понимаете, это как вот взять клетку ДНК, остальную овечку долю мы построим, мы выведем из всего из этого. И вот некая такая овечка доля, в кавычках, она потом и получается.
Ну, это же искажение какое-то, это, ну... Да, вроде бы лежит правильная потребность, потребность быть в связи с кем-то, потребность чувствовать, потребность любить, испытывать какие-то эмоции, сверхбытовые, да, какие-то действительно высокие эмоции, но это все как будто бы перевертыш такой, да, какое-то искажение, особенно в примере с Киркоровым. Рядом есть человек, а я смотрю телевизор, клипы в Ютубе, вот.
Ну да, ну... Ну, я же не утверждаю, что это вот так оно и должно быть, конечно. Я говорю о том, что есть, с чем мы встречаемся. И ведь человек, он, который любит безответно, это же нужно прожить это чувство, нужно с этим чувством разобраться, нужно расставить точки над «и», нужно в какой-то степени, ведь если мы говорим про истинную любовь, то истинная любовь, она сопряжена с действиями, с поступками, с разговорами, с изменением себя. Это когда ты живешь ради другого человека. Это же достаточно очень сложный алгоритм. И он такой вот непредсказуемый, понимаете? Ну, в каких-то вопросах. Да, это рождение ребенка, еще что-то. И там много всего, понимаете? Вот там первая ссора, там, ну и так далее. А здесь это такое, некая такая виртуальная упрощенка в какой-то степени. И вот в этой виртуальной упрощенке в ней жить гораздо проще, чем в реальной жизни. И поэтому даже если там кто-то женат или замужем, и они когда любят вот этого, ну, условно говоря, объект какой-то, да, там, на сцене или где-то на картине, или вот в голове даже придуманный, или это киногерой, или это актер какой-то, да, там Том Круз какой-нибудь, то человеку с этим справляться гораздо легче. Он в какой-то степени ушел от реальности, И он спроецировал свое внимание вот там. Вот с ним мне хорошо. Он мне подарит цветы. Он меня там тоже будет любить. И человек, как я сказал уже, посредством воображения все достраивает. И вот это удовлетворение он получает. Если бы не было удовлетворения, я думаю, что многие бы люди этим не занимались. Они все-таки получают некое удовлетворение, и поэтому они идут этим путем.
Ну, получается, безответная любовь парадоксальным образом стабильна. Киркоров никуда не денется. Вот он так и будет петь. Вот. Ну, и любой объект безответной любви, он здесь. Вы не пройдете с ним кризисов, там, рождения ребенка, охлаждения чувств, там, и так далее, да? То есть... Не нужно, нужно бояться его потерять, Киркорова, это уж точно. Вот, и так далее, да. То есть это некая стабильность. Вот, вот он всегда.
Это вот вид такой любви, когда вот любит образ какой-то, или когда субъект не знает и не подозревает о том, что он любим. Но есть безответная любовь, когда человек любит, он рассказывает, он признается в любви, но на него посмотрели и сказали, ну, вы не в моем вкусе, да, дамочка, или наоборот, мужчина, вы не в моем вкусе, и пошли дальше. И вот это тоже безответная любовь. То есть, когда человек не отвечает взаимностью. Да, и здесь вот здесь уже немножко сложнее, потому что с этим надо как-то смириться, это надо как-то пережить. Там вот те случаи, которые мы выше говорили, да, там можно бесконечно, до гробовой доски можно фантазировать, жить в воображении. Но когда человек уже признался в любви, когда он там написал письмо, или когда он там пришел в кабинет, или что-то там, или позвонил, или каким-то способом, да, сообщил об этом. И вот здесь как раз отказ другого, это ощущается как отвержение, как крушение надежд. Это такая безысходность, это чувство, что ты как чем-то, ты не подходишь, ты не такой хороший, как, наверное, требуется, да. И вот здесь очень важно, чтобы вот эти вот чувства, они не захватили, и нужно пережить эту ситуацию, нужно ее прожить, потому что тебя отвергли, тебя не приняли, тебя не поняли, тобой пренебрегли.
Это да? Ну, это боль настоящая, да, это действительно там сильные эмоции, но почему человек, получив отказ, лишившись надежды, как-то в себе поддерживает чувство? Если надежда есть, я еще могу понять, если, допустим, вы плохо знакомы, или это как-то со стороны наблюдаешь этого человека, боишься подойти, стесняешься. Но если это проговорено уже между вами, то как? Единственный пример из жизни, ну, которые вот я точно знаю, сейчас, секунду, это люди, у которых, которых внезапно отношения разорвали, ушли люди, и они продолжают любить своих бывших, потому что они, ну, для них это внезапно как-то оказалось, и они с этими чувствами остаются, ну, да, они их проживают, да.
Это следующий вариант, но здесь вот смотрите, человек влюбляется, и вот до момента признания он очень много, ну, много что конструирует. Вот ему нравится этот человек, и он вот начинает его, эту любовь эту моделировать. Он начинает испытывать какое-то влечение. Он опять включает свое собственное воображение. И там, когда он достигает определенного уровня, то есть там уже, я бы так сказал, что там уже накультивировано очень и очень всего много. И он доходит до определенного уровня, и вот теперь уже все, теперь надо идти признаваться. А признание – это некая такая вишенка на торте, а торт-то уже сформирован. И вот, это, вот с этой вишенкой человек приходит и стоит ногами вот на этом торте, на всем то, что он сформировал по отношению к этому человеку. Ведь если, он, ведь если человек приходит с признанием, то так или иначе человек ожидает, что будет взаимность. Ну, это... А зачем... А если не будет взаимности, то зачем тогда идти признаваться, если ты понимаешь, что там вообще ничего не может быть? Все равно ожидается какая-то взаимность. И вот человек приходит, рассказывает, признается, открывается, и вот эта вот вишенка летит в тартарара. И потом тяжело, очень тяжело развенчивать вот эти вот... Ну, вот эти вот все конструкты разбирать, да, но представьте, что это такой конструктор, который вы собрали, там много-много-много деталей, и нужно теперь вот эти вот все это развернуть, раскрутить, все эти гайки разложить там по полочкам и начать там с чистого листа. Это непросто достаточно.
Кстати, вот о другой стороне, о другой половине этого разговора, да, те, кто вынуждены отвечать отказом, да, когда признание застает нас врасплох, да, какие, как вот отказать-то, ну, как бы, как экологично, как сейчас говорят, да, как? Да, правда, она лучше любой неправды, это понятно, да, но и даже отказывая, понятно, что человек испытывает, вот он пришел признаваться, он через себя как-то преодолел, для него это очень уязвимый момент, но когда мы отказываем, мы тоже испытываем дискомфорт, неловкость, чувство вины, спектр чувств, они, ну, мы на равных, мы неравнодушны, ну, если это такой нормальный человек, мы не можем быть равнодушными, когда нам признаются в любви, да, и тем более там хороший, как-то отказать хорошему человеку, да, и в принципе отказать, когда в сторону тебя, ну, такое прекрасное чувство ты породил в ком-то, вот, это вот как отказывать, действительно, как чтобы не
хороший
ранить?
Вопрос. Ну, рана в любом случае будет.
Угу.
Самое, понимаете, вот когда, ну, там, бинт, вот что-то в рану бинтуют, и потом надо бинты отрывать. Но так или иначе, все рана будет. Вот так отказать, чтобы человеку не было больно, это практически невозможно. Но как отказать? Ну, я думаю, что не нужно унижать человека. Вот он пришел со своими чувствами. Вы даже не подозревали. Вы всегда видели в этом человеке, там, девочка какая-то там, припевочка какая-то неказистая, так, которую вообще никогда не замечали. Ну вот, вы там иногда, может быть, какие-то делали знаки внимания, но потому что вам хотелось поддержать этого человечка. Вот, а этот человечек себе нафантазировал, влюбился. И вот я думаю, что не нужно унижать никогда. Вот, когда есть унижение, когда ты человека пытаешься поставить на место, да как ты могла, да, вот, да ты на себя посмотри, да ты что-то там себе надумала. Я думаю, что любое чувство, оно не то, что уважение достойно, оно должно быть принято. И принято вот без всех каких-то таких оценивающих характеристик. И вот когда человек начинает оценивать, когда человек начинает унижать, то это очень больно. Потому что бинты можно распаковывать по-разному. Можно очень аккуратно их снять, с меньшей потерей крови, а можно просто каким-то таким рывком вместе с мясом их отодрать, и потом это будет очень долго все заживать. Вот я за то, чтобы аккуратно, потому что это чувство, это, ну да, человек нафантазировал, да, человек, может быть, что-то придумал, да, это может быть первое чувство у человека, может, он там, например, ученица влюбилась в учителя. Бывает же такое, да, или, Или ученик влюбился в учительницу, да, у которой там есть муж, у нее есть дети. И вот он влюбился, потому что она и симпатичная, она вот внимание какое-то оказала, потому что он там из неполноценной, из дисфункциональной семьи, неполной семьи. И, ну, пацан влюбился, там, ему 17 лет, и это его первое чувство и так далее. Ну, можно ж, как вы правильно говорите, можно же по-разному отреагировать на это. А можно человеку помочь это прожить, объяснить ему, растолковать ему, что... Ну, посмотри, вот вы же в начале программы начали с чего? Это же не любовь. Вы
начали говорить... Ну, для меня непонятно, да.
Это же крик в горах в какой-то степени был. Вы скажете, это же любовь. И вот растолковать этому человеку, сказать, слушай, вот для меня любовь, это вот это. Я слышу тебя, я не то что принимаю твои чувства, я, ну, как бы понимаю, да, что это есть. Возможно, я дал какой-то повод, тогда прости меня. Но мы не можем, я не могу это принять, и потому что у меня, допустим, есть семья и так далее, и тому подобное. И, ну, вот объяснить, вот, ну, не то, что войти в положение человека, а, ну, как не щелкнуть ему по носу и сказать, что что малолетка тут надумал себе, иди-ка ты лесом и больше, ну, тут ко мне, мимо меня не проходи.
Со мной была смешная история, кстати, в 9 классе нам задали сочинение на свободную тему на уроке литературы. И я никак не могла придумать, про что писать, а в это время в окно я смотрела, искала там вдохновение, увидела, как наш учитель по компьютерной грамотности идет. А я училась в женской гимназии, где одни девочки, и он у нас там один из нескольких учителей мужчин в женском коллективе. Я подумала, о, напишу-ка я про безответную любовь ученицы к учителю. И так расписалась там, да, что меня вызвали к психологу на следующий день. Подумали, что я... Да, что я так тихонечко учительница литературы своей решила рассказать о том, что я на самом деле ощущаю. Вот, да, и спросили, что о ком это. Я говорила, я в окно увидела нашего учителя компьютерной грамотности, решила, почему свободная тема, попробую, да. Вот, ну у психолога вот вызывают сразу, да.
Нет, ну это хорошо, что к психологу, надеюсь, она там помогла, растолковала, или он там кто был. Но, понимаете, ведь подростки, в частности, они, ну, может быть, это даже раньше у некоторых, ну, хотя, если мы говорим о детях, они скорее подражают там, подражают взрослым, и там в детском саду могут жениться, называть кого-то женой или мужем, все остальное. То, что они видят в семье, они могут это проецировать в своей жизни. Но в подростковом возрасте, да, бывает так, что девчонки влюбляются в старших кого-то, мальчишки тоже. И здесь очень важно вот не поранить, здесь очень важно как-то вот, ну, растолковать и рассказать этому взрослеющему молодому или молодой девушке, молодому человеку, молодой девушке, рассказать, что же такое любовь. Потому что там куча чувств, там, наверное, 95% чувств и 5% рацио. Вот, и рассказать там, может быть, и про гормоны, и про то, и про 5-50.
И еще все вокруг смеются, я помню с детства. Если мы узнали, что про кого-то, что она любит его там, или наоборот, все, лишь бы про них не подумали, что они кто-то им нравится, высмеивали этого несчастного подростка, да, который влюбился, мы все, всем классом об этом узнали, или всем двором, да, и там все прям пальцами показывали, хохотали, вот, как обезьяны, вот.
Это же нужно прожить, опять вот это же чувство, вот там подросток влюбился, 17-летний, и ему нужно прожить это, чтобы он повзрослел, чтобы он понял, что любовь – это ответственность, что любовь – это не только чувство. За любовью стоит очень много-много чего нужно, ну, нужно делать, нужно состояться и так далее и тому подобное. И вот когда человечку этому объясняют, когда он проходит это, проживает это, он становится взрослее. Потому что вот такие безответные любви, когда они прожиты, когда они менее травматично пройдены, то человек взрослеет. И в следующий раз он уже будет, наверное, с большим прищуром не отпускать себя на вольные хлеба. Потому что вот, например, я вырос в деревне, и коров, когда я встречал с пастбища летом, да, важно было, чтобы корову не выпустить на поле. Корова могла наесться там чего-то, какой-то люцерны или... зеленых посевов, я ее могу... Ну, она могла бы умереть от всего вот этого. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что здесь очень важно вот, ну, помочь человеку пройти это, да, чтобы вот он как-то, ну, чтобы не был травматичный опыт, да, чтобы он повзрослел. А любовь, так или иначе, сейчас мы говорим о подростковом возрасте, от нее никуда не денешься, потому что мальчишки, девчонки, они влюбляются, особенно когда вот половое созревание, и там все так бурным цветом цветет.
Ну, и еще это, как правило, та зона, которая с родителями не обсуждается, первая любовь. Ее очень сложно принести к родителю и как-то обсудить, потому что это вообще-то все секретно.
Ну, это не обсуждается, потому что нет диалоговой формы, нет взаимоотношений. Потому что я думаю, что когда смотрится кино, когда смотрится что-то, когда родители показывают любовь, когда они говорят, они обозначают, и когда спрашивают, они интересуются своим собственным ребенком, тогда, в принципе, ты же там отец или мама, ты же видишь своего ребенка, ты же понимаешь, что его поведение поменялось. И ты начинаешь задавать вопросы, ты начинаешь разговаривать, он так или иначе тебе рассказывает, что с ним происходит. Ты не унижаешь его, ты не обесцениваешь его чувства. Потому что, что ты, не знаю, 15 лет там себе надумал. Там,
ну да, или ребенок, если спрашивает мама, папа, там, да, как вы познакомились, как вы влюбились, а мы его говорим, да ну, это не мешай. Вот. И не хочется нам даже самим...
У меня вчера, например, это немножко не относится к теме, у меня вчера я что-то читал новость какую-то, и он слышал слово «трансгендер». Папа, какой трансгендер, какой трансгендер. А я прям что-то вот так не хотел говорить, но потом я про себя подумал, надо сказать, что это такое. Я говорю, ну, это человек, который меняет свой пол. И он как-то вот меняет свой пол. И он говорит, ну, это, наверное, женщина, которая устала быть женщиной, которая поменяла свой пол, это значит уставшая женщина. И мы сейчас тут всей семьей хохотали. Жена, я и вот мой старший подросток. Говорит, ну, трансгендер – это уставшая женщина. Это
было, да, устала мыть пол и решила пол поменять.
Да. Да, и это зашло для него. Это не было травматично. Вот это вот, ты смотри. Можно же было вот подойти и ему сказать, ты смотри. Вот даже не думай об этом. И так далее. Ну, вот мы поговорили об этом. Это достаточно легко было.
Ну, на каком-то его уровне, да? И потом, если он вернется уже на другом уровне разговора, можно дальше что-то объяснять.
Табуированное что-то такое, которое вызывает бурный интерес, и он начнет там потом лазиться, высматривать и... нахватается в интернете того, чего бы не надо было хватать.
Угу. Читаем комментарии. Альбина пишет, что жизнь пшик, мгновение и все. И тратить жизнь на безответную любовь глупо.
Ну, Альбиночка подход. Моя хорошая. Да, девушка. Ну, вот понимаете, есть такая песня «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Но ведь, понимаете, мы очень тяжело... Нет, мы не тяжело. Мы очень практически не фиксируем момент, когда нам начинает нравиться кто-то. Понимаете, у нас не загорается какой-то датчик. Вот я как-то был в одной семье, и там решил зажечь камин. Вот, а там надо было несколько заслонок. Я одну заслонку выдвинул, а вторую не выдвинул. И вот поджег там что-то бумаги, и дым пошел в дом. И сработала пожарная сигнализация. Она начала так орать. Я даже не знаю, за что было хвататься. Это ужас какой-то такой звук был. Понимаете, у нас вот таких датчиков нет. Понимаете, вот когда мы начинаем дымить, у нас таких датчиков нет. Когда мы уже вот увлеклись, и мы понимаем, что уже вот как-то уже мы увлеклись. То есть это вот, понимаете, когда мы уже вот с горки нас столкнули, и мы катимся на этой ватрушке. Вот у меня друг недавно, катаясь с сыном на ватрушке, ногу сломал. Вот я говорю, ребятенка-то живой, у него 4 года ребятенку. Живой. Я говорю, он ногу сломал. Я говорю, кто на ватрушке катается? Это я уже опытный, 56, а ему где-то 35. А вот уже летишь, и тяжело. И поэтому я согласен, что жизнь-то короткая. Понятно, это вы сейчас уже, ну, наверное, вам же уже не 17 сейчас лет, вам же, наверное, чуть-чуть побольше, вы уже девушка и взрослая, вы уже что-то в своей жизни поняли, и теперь вы, оглядываясь на свой прожитый опыт и на какие-то примеры из жизни, которые вы видели, вы говорите, ребятушки, аккуратнее, жизнь короткая, поэтому ну, не тратьте ее понапрасну. Если уж любовь... И опять, понимаете, вот, ну, бывает, когда одновременно люди вот начинают любить друг друга, но я думаю, что это не всегда синхронно получается. Понимаете, вот кто-то кому-то начинает нравиться, ну, например, парню нравится девушка, начинает за ней ухаживать. Девушки, ну, он смотрит на этого парня, и она смотрит, и вот она испытывает, ну, кучу всяких чувств. И она не всегда, он ей нравится, и вот он ухаживает, а ей кажется, что должен быть какой-то другой. И потом вот по прошествии какого-то промежутка времени что-то происходит, и потом начинает образовываться любовь, понимаете? И потом они вот, я встречаю такие пары, которые рассказывают, да я вообще не хотел и не видел, он зануда такой был, вот он что-то приставал ко мне, и вот я тут его швыряла, а вот потом что-то вот разглядела, увидела, и вот сейчас у нас трое детей, это самый любимый мой мужчина на свете, понимаете? Поэтому вот здесь вот, ну не все так однозначно, и не у всех все по-разному.
Вот Екатерина спрашивает, разве безответная любовь не проходит со временем, если не получает взаимности?
Ну, смотрите, смотри, какое маслице вы туда подливаете. Потому что безответная любовь, она проходит так или иначе, но с разными последствиями она проходит. Потому что у кого-то последствия могут быть очень... Ну, понимаете, что начинают люди угрожать, там, начинают там, не знаю, вены резать, еще какие-то вещи делать. То есть все по-разному реагируют. И настолько они, ну, например... Человек, если он не прорабатывает, если он не приходит в чувства, он, ну, например, понимает, что все мужчины скоты, сволочи, с ними ничего общего делать вообще не нужно, потому что вот они все такие безответные, они не реагируют, им нужно только одно, и поэтому я разочарован полностью в этих мужиках, потому что они козлы, и все. Вот можно с такой формулировкой выплыть из этого состояния, можно с другой. Ну, естественно, что все когда-то проходит. Но шрамы, глубина шрамов у всех разная.
Наталья спрашивает, а это не невроз? Получается, что человек во взрослом возрасте, если его отвергали взрослые в детстве, живет так же, не имея другого варианта развития, просто не осознает схему.
Ну, это может превратиться в невроз. Я бы так сразу не говорил, что это невроз. Вот. Но естественно, что мы родом из семьи, и естественно, что у некоторых схема именно такая. Потому что, ну, например, человек из зависимой семьи, он созависим, и мама любила своего мужа-алкоголика, вот, безответно, тот гулял, пил, проматывал зарплату. Но она вот как-то, почему-то она его любила, но она была созависимой. Вообще человек с созависимостью, он там теряет очень многие ориентиры. И дочка на все на это смотрела, и она, к сожалению, вот такой, усвоила такую схему, такой алгоритм, и на основании этого она найдет себе примерно такого же товарища и будет идти точно по такой же схеме. Ну, к неврозу обычно приходят. Я бы не назвал модель поведения, схема поведения, это неврозом.
Сейчас, секунду. Наталья... Так, закрылась у меня. Наталья спрашивает, безответная, но кто бы вообще объяснил, что такое любовь и где они находятся? Где они
вообще
находятся?
Людмила в начале передачи, она вам тут пыталась... Она пыталась докричаться до небес, она вам говорила о том, что такое любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, в Библии есть, да, там определение любви. Вот, любовь, понимаете, любовь это такое, это не только чувство, это же достаточно сложное понятие. И вообще, вот вы взять 10 пар и спросить для них, что для вас значит любовь. Я думаю, что ну, в чем-то ответы будут совпадать, в чем-то нет. Ну, во-первых, любовь это всегда это взаимосвязь. Это всегда, как вам сказать, это всегда соприкосновение. Да, это соприкосновение двух персон, двух личностей. Когда у них есть сопричастность, сообщество, соединение, вот это вот со. Они вместе сосуществуют, они вместе с друг другом, понимаете? Это всегда, потому что они не живут как бы, вот, в разных спальнях, и иногда приходят для интимных отношений, а потом уже живут совершенно разной жизнью. Это совместный труд. И это когда ты живешь с таким прицелом, для того, чтобы послужить, для того, чтобы сделать хорошо своему любимому человеку. И в ответ получаешь то же самое. Понимаете, вот это ну, сейчас навскидку для меня любовь. А когда я живу, чтобы получать от человека дивиденды, используя его, ну, тогда это не любовь. Это все-таки, это как, ну, условно говоря, как ну, вы завели для себя там, женщину или мужчину, который вас должен обеспечивать, должен вас любить. это не любовь, это потребительство, но это что-то другое. А вот любовь – это со, это сопричастность, это соединение, это когда один живет ради другого. И это вместе так, потому что если только будет один делать, то второй будет жертвой в этом союзе.
Мне нравится определение писательницы американской фантастики Урсулы Ле Гуин. Она говорит, что любовь – это не, ну, как бы что-то, что на нас упало, не, вот, не камень, об который мы споткнулись, который вот пришло что-то в нашу жизнь, поглотило нас полностью, а это хлеб, который мы выпекаем каждый день. Что-то простое, и при этом ты это каждый день делаешь для другого. Каждый день его выбираешь, каждый день с ним взаимодействуешь, каждый день его учишься понимать, слышать. Да, вот это вот тот хлеб, который ты печешь каждый день, а не вот что-то огромное, которое тебя там за волна.
Такой бриллиант какой-то, бриллиант ты вот подарил, например, там, ты подарил зубы своей жене за 1,5 миллиона где-нибудь. Я сказал, ну все, дорогая, я тебе зубы подарю, там, или за 3 миллиона.
Какова любовь, да.
Ты улыбаешься каждый день, поэтому вот цени. Они всегда с тобой, все напоминают. Поэтому это, я согласен, что это очень простое, очень теплое. Это вот, ну, это как вот собираться вместе за ужином и обсуждать какие-то такие лайтовые вещи и хохотать вместе. Ну, это же вообще прикольно. Вот мы вчера сидели про этого, про уставшую женщину, говорили, мы хохотали, это было так беззаботно. Или, например, мой сын старший, он какие-то вещи на какие-то интересные, он как-то информацию перерабатывает по-своему. У него, расскажу вам очень быстренько, у него в его группе, где в колледже он учится, там есть мальчик-мусульманин. И вот что-то они разговаривали про еду, про мясо, и он говорит, мы, говорит, свиней не едим. А мой спрашивает, а почему вы свиней не едите? Он говорит, ну, потому что это грязное животное. Он так подумал, говорит, ну, прежде чем, говорит, их варят, их же моют.
Логично.
Логично. И его однокурсник как-то вообще был ошарашен. И мы над этим соберемся, и он сам вспоминает это, и вот мы хохочем. То есть это же, ну, такой прикольный случай, потому что, ну, он чувствует, что мы любим его, мы приняли его шутку и так далее. И это, понимаете, это здорово, когда в семье, когда между мужчиной, женщиной, детьми есть эта любовь. Когда вот, когда этот хлеб, и он доступен, он выпекается на всех.
Ну вот мы коснулись немножко, давайте вернемся к тем людям, отношения, с которыми оборвали внезапно, и они не научились еще не любить этого человека, да, человек уходит там из семьи или из отношений и оставляет другого с чувствами, которые он еще испытывает, он не научился не любить, он еще не знает, как не любить этого партнера своего ушедшего.
Ну, я думаю, что один из таких частых вариантов, которые можно использовать, я думаю, это переключение, да, это загрузить себя чем-то, потому что вот нельзя оставить себя где-то в какой-то светелке, вот, грызть ногти и плакать, поставить этот портрет на столик с бижутерией рядом и начать заливаться горькими слезьми и начинать плакать и жалеть себя, и вот как же так, я его так люблю, а он такой вот редиска меня не любит. Это когда нужно что-то уехать в отпуск, начать ремонт в квартире, заняться, может быть, спортом, там, скачать какое-то приложение для чего-то, что-то начать делать. И вот, вот, ну, надо переключиться, да. То есть, что в связи с этим еще нужно сделать? Ну, это каким-то образом сбалансировать свою жизнь, ее сделать более разумной и осмысленной, да. Потому что, вот понимаете, когда вы начинаете себя жалеть, вы вот входите вот в этот сценарий, когда вы понимаете, что вы жертва, что вы тут готовы были все, готовы были себя принести просто, опять же, в жертву, а вас отринули, поэтому вы точно жертва, то все очень плохо закончится. Сегодня уже это слово было использовано, невроз, и вы можете себя довести до депрессивного состояния, ну и понятно, в уныние себя привести. Оно вам надо? Не надо. Оно вам абсолютно не надо, потому что хочется, чтобы вы радовались каждому дню, каждому мгновению. Хотя вот с нашей погодой тут особо не порадуешься, но все же находить какие-то фрагменты, на которые вы будете обращать внимание, которые будут приводить вот в такое, ну, позитивное состояние. И вот это отключение чувств, вот эта вот перезагрузка некая, она будет помогать заглушать вам боль внутри. Ну, потому что больно, как я вот про бинты сегодня рассказывал, потому что когда все это отрывается, это достаточно больно. А вот когда вы будете отвлекаться, когда вы будете перезагружаться, это будет ослаблять вашу боль. И боль со временем нивелируется и пройдет. И так вы выйдете из этого состояния, понимаете? Чем раньше, это лучше для вас, и тем меньше боли будет.
Но при этом, да, наверное, стоит отключиться от этого человека, не смотреть его в соцсети и так далее, потому что многие именно этим занимаются, смотрят, как он со своей другой
пассией. Как он со своей другой, или начинает ревновать, начинает какие-то вещи такие придумывать. Это не надо этим, пожалуйста, не завидуйте, и, пожалуйста, этого не делайте никогда. Потому что это будет вас злить, потому что это будет вас толкать на какие-то, ну, на какую-то мстью, на какую-то месть, и вы начнете какие-то козни строить, будете выставлять, может быть, какие-то интимные... Ну, вообще, вы можете прийти, вообще не знаю к чему. А зачем оно вам это надо? Потому что вы станете созависимы от этой ситуации. Зачем оно вам надо? Не портите себе жизнь. Отпустили, все. Ну, так вот оно сложилось.
Еще одна парадоксальная вещь с безответно влюбляющимися людьми, что если кто-то к ним вдруг начинает испытывать чувства, они отвергают, наверное, таких людей, потому что если они про себя думают, я такой там недостойный, меня никто не полюбит, а если этот полюбил, значит, с ним что-то не так, да, значит, он тоже странный какой-то, ничего из себя не представляет, ну, невозможно меня полюбить, то есть... Такое странное, что если он меня полюбил, значит, с ним что-то не так, а любить я буду вот какой-то высокий идеал, а вот этому близкому там какому-то, не знаю, коллеге там мужу, да, соседу я не отвечу, ну, потому что, ну, если он меня полюбил, значит, с ним точно что-то не так.
Вот помните фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной
Муравьевой? Да-да-да.
Помните? Она любила там Абдулова.
Да, вот Александр. Как раз, да.
Вот. А рядом с ней был мужичок, который в теннис. Казистый, так вот, как прямо вы говорите.
Угу.
И она, помнит, в командировку с ним ездит, там вот в одном номере там дрессировщицы пришли, помнит. Ну, это очень как комедия, так добрая, прикольная комедия. Да? И вот там психологиня тоже была, которая там устраивала определенные сценарии, чтобы вызвать ответные чувства. Вообще, кстати говоря, вот после нашей программы, если вы свободны, посмотрите этот фильм, и он как раз вот про то, о чем мы говорим. Я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что, ну, любовь, она ждет. Это же, она же формируется, ответная реакция. Смотрите на настоящность этого человека, на искренность этого человека. Постарайтесь его сразу не выбрасывать, а постарайтесь рассмотреть. Это обратить на него внимание, да, посмотреть, вот как, ну, какой это мужчина, какие у него качества, каким он будет отцом там, и так далее. И вы, понимаете, вот когда вы будете не сразу не отбрасывать, а когда вот это вот как какую-то вещь, когда ты покупаешь, ее нужно, ну, не знаю, в руках подержать, да, вот чтобы как-то вот, ну, вот чтобы некая интериоризация произошла, чтобы присвоение некое такое произошло. И когда вы рассматриваете, когда вы думаете, когда вы сравниваете еще что-либо в позитивном ключе, то вы начинаете понимать, что этот человек, оказывается, имеет очень много достоинств, которых вы раньше не замечали, потому что вы были ослеплены этим портретом или этим образом, а в этом человеке ничего не замечали. Вот то же самое, как Ирина Муравьева. Я не помню, к сожалению, как там ее по кино зовут, но вот она не замечала этого мужчину, который был настоящим, который любил ее, который всегда с ней играл в теннис, ждал ее, был верным и так далее. Она вот хотела того блондина, такого красавца, которого она себе нафантазировала, говоря.
Ну, получается, это мы неправильно немножко оцениваем и себя, ну, в случае, конечно, с этим фильмом, да, и то, каких людей мы можем вызвать симпатию, какие нам близки. То есть она немножко запутавшаяся была персонаж, как, не понимала.
Ну, понимаете, у нее была психологиня, которая ей подсказывала. И удивительно, что психологиня-то, ну, она была абсолютно вроде как несчастной женщиной, по-моему, ее муж там где-то на каких-то еще хлебах там подкармливался. ей пытались помочь, а вот, понимаете, вот она же, ну, как вам сказать, ведь нужно, ну, знать себя, знать свои недостатки, свои преимущества и так далее. И вот идти своим собственным путем, потому что ведь когда, понимаете, профессиональный психолог, он никогда вам не даст какую-то такую рекомендацию, ну, вам скажет, делай так, так, так и так, выбирай вот такого, такого, такого. Это вот некоторые люди идут, например, к нумерологам каким-то или еще к кому-то, и вот те следующие говорят, так, вот если он, если он родился там в таком-то году, в пятницу, там, и если у него там, если он брюнет, еще что-либо, то ты точно за него замуж не выходи. И вот, вот когда дают такие установки, то тогда человек начинает мучиться. И иногда он, конечно, он находит по таким установкам, но чаще всего никакой гарантии, что все сложится, нет. Поэтому здесь вот человек должен, как я сказал, вот поддержать. Здесь нужно пообщаться, здесь нужно рассмотреть, здесь нужно почувствовать этого человека в своей собственной жизни. Понять, чем это живет этот человек, да? Какой фундамент его жизни, то есть какие ценности в его жизни, как он относится к своим родителям, любит он, ну, как, вы видите, как он относится к детям, например, еще что-либо. Вы поймете, что это вот такой настоящий человек. И понимаете, вот есть такая пословица русская, с лица воду не пить. Конечно, нам нравятся все симпатичные какие-нибудь, Том Крузы там или кто там, не знаю, какие-нибудь такие очень красивые актеры, мы реагируем на них. Но потом вот, когда со временем ты знакомишься с человеком, вот эта вот внешняя красота, она уходит на... Ну, она, это не значит, что вот полностью она уходит. Да нет, понятно, что человек, когда он там следит за собой, когда он симпатичный, но вот прерогативы и преимущества в этом человеке, вот мы начинаем видеть и ценить те настоящие качества, которые нам импонируют.
Ну вот когда стоит обратиться за помощью все-таки человеку, проживающему безответную любовь, когда какие-то это чувство горя, вот эта боль толкает на какие-то деструктивные вещи, типа переедание, алкоголь, или ты ни о чем больше в жизни думать не можешь, кроме как об этом объекте любви, и постоянно там следишь за ним, опять же, по соцсетям. Вот где это та грань, где стоит обратиться уже за помощью, понять, что что-то происходит опасное?
Да, хороший вопрос, постараюсь очень быстро ответить. Посмотрите, первый момент, это вы уже пытались несколько раз избавиться, но у вас не получается. Это уже достаточно длительно идет. Вы видите, что вам становится еще хуже от этого, чем месяц назад. Вы вообще начинаете что-то забывать, вы очень плаксивы, вы перестаете спать, вы много переживаете, вы постоянно крутите это в голове, негативные мысли, и состояние ухудшается, сон, аппетит. И вот ваши размышления, это, ну, вот о таком состоянии, что вы... Вот практически все вокруг этого крутится. Надо идти к психологу, надо, чтобы вам уже помогал специалист для того, чтобы все расставить на свои места, чтобы вам помочь. Потому что иначе это будет неврозом, это приведет к депрессии, вам уже психиатр-то нужен будет. А не хотелось бы.
То есть безответная любовь даже психиатр бывает нужен?
Можно, человек может... Да я вас умоляю, человек может себя докрутить до чего угодно. Особенно если человек достаточно взрослый, и он может себя накрутить очень много-много-много чего. И потом уже нужна медикаментозная помощь. Человек не может... Ну, например, нарушение сна. Человек... Я недавно встречал женщину, там другая причина была. Она несколько, по-моему, дня 3-4 не спала, и все, у нее видения начались, конвульсии и так далее. Нужен был психиатр. Mm-hmm. Поэтому вообще, когда сон нарушается, друзья мои, вам... Первое, что нужно сделать, это восстановить сон и аппетит. Если вы теряете сон и аппетит, все. Если вы не справляетесь с этим, ком в горле, ничего не лезет, идите к специалисту. Не доводите себя до крайности.
Ну вот Юрий написал хорошую завершающую мысль: «Только любовь к Богу не безответна». Вот. Это правда, но как мы ответим все-таки на наш вопрос, который у нас в заголовке? Как справиться с чувством безответной любви?
С чувством безответной любви как справиться? Я думаю, что... Это такой вопрос глобальный вы мне задали за минутку. Ну, смотрите, как справиться с чувством безответной любви? Ее нужно прожить. Не нужно пугаться, что она появилась. И не зацикливаться на этом. И естественно, что если вы христианин, то Бог вам помощь. посредством аскезы, посредством молитвенной практики, посредством, как бы, я не знаю, там...
Когда размышления он какого-то.
Размышления, чтение там Писания священного, то Бог постепенно выводит из этой долины смертной тени, и вам становится намного-намного проще и легче. Вы понимаете, почем фунт лиха тогда? Вы понимаете значение, зачем это Бог допустил в вашей жизни, почему это так случилось и так далее. Вы скажете, ну, это для того, чтобы улучшить мой характер, потому что я слишком малодушная была, и вот Бог допустил это, а теперь я уже не буду такой малодушной.
Спасибо за очень хороший разговор о любви, прежде всего, даже тема у нас была безответная любовь, но мы поговорили все-таки о любви большей части эфира. Спасибо за этот разговор и до встречи в следующих эфирах.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.